Глава 3. Освобождение от иллюзорной энергии. Царь Ними сказал: «А сейчас я бы хотел узнать об иллюзорной энергии Верховной Личности Бога, Шри Вишну, которая ставит в тупик даже великих мистиков. О почтенные, пожалуйста, поведайте нам об этом». «И хотя я пью нектар ваших речей о славе Хари, жажда моя неутолима. Нектарные описания Господа и Его преданных являются действенным лекарством для обусловленных душ, подобных мне, испытывающих тройственные страдания материального существования». Шри Антарикша сказал: «О могучие руки царь! Приведя в движение материальные элементы, изначальная душа всего творения воплотила всех живых существ в высших и низших видах жизни, так чтобы эти обусловленные души могли культивировать либо наслаждение материальных чувств, либо конечное освобождение в соответствии с их желанием. Сверхдуша входит в материальные тела сотворенных существ, приводит в движение ум и чувства и заставляет обусловленные души соприкасаться с тремя гунами материальной природы для наслаждения чувств. Побуждаемое сверхдушой, индивидуальное живое существо, хозяин материального тела, использует свои материальные чувства, пытаясь наслаждаться объектами чувств, состоящими из трех гун. Так оно ложно отождествляет сотворенное материальное тело с нерожденной вечной душой и запутывается в иллюзорной энергии Господа. Побуждаемое глубоко укоренившимися материальными желаниями, воплощенное живое существо занимает свои активные органы чувств в кармической деятельности. Переживая результаты своих материальных поступков, оно скитается по всему мирозданию и испытывает так называемое счастье или страдание. Так обусловленное живое существо вынуждено постоянно рождаться и умирать. Движимое последствиями своей собственной деятельности, оно беспомощно шарахается от одной неблагоприятной ситуации к другой, страдая с момента творения вплоть до момента космического уничтожения. Уничтожение материальных элементов неизбежно. И когда приходит срок, Верховный Господь в своей форме вечного времени сворачивает проявленный космос, состоящий из грубых и тонких качеств, и он переходит в непроявленное состояние. Когда приближается уничтожение космоса, на Земле в течение 100 лет стоит ужасная засуха. Жар Солнца постепенно увеличивается, причиняя муки обитателям трех миров. Огонь, исходящий изо рта Господа Санкаршины, поднимается с Паталалоки. Раздуваемые великими ветрами, его языки разрастаются снизу вверх, пожирая все на своем пути. Фронт облаков, называемый Самвартакой, изливает потоки ливня в течение 100 лет. Ниспадая вниз в потоках таких же массивных, как хоботы слонов, смертоносный ливень погружает всю Вселенную в воду. Затем Вайраджа Брахма, душа вселенской формы, покидает свое вселенское тело, о царь, и входит в тонкую непроявленную природу, подобно тому, как огонь уходит, когда прогорают дрова. Элемент земли, лишенный своего запаха ветром, превращается в воду. И вода, лишенная ее вкуса все тем же самым ветром, сливается с огнем. Огонь, лишенный качества формы темнотой, растворяется в элементе воздуха. Когда воздух теряет свойство осязания, он под влиянием пространства входит в самое пространство. Когда Верховная Душа в форме времени лишает пространства свойства реальности, оно вливается в ложное эго в гуне невежества. Мой дорогой царь, материальные чувства и разум вливаются в ложное эго в гуне страсти, от которого они происходят. Ум вместе с полубогами входит в ложное эго в гуне благости. Затем совокупное ложное эго вместе со всеми его качествами вливается в махат-таттву. Я рассказал о Майе, иллюзорной энергии Вишну. Эта иллюзорная энергия, состоящая из трех гун материальной природы, уполномочена Господом на творение, поддержание и уничтожение материального мира. О чем еще ты желаешь услышать? Царь Ними сказал: «О великий мудрец, пожалуйста, объясни мне, как даже глупый материалист может пересечь океан иллюзии, который непреодолим для тех, кто не управляет собой?» Шри Прабудха сказал: «Принимая роли мужчины и женщины в человеческом обществе, обусловленные души объединяются в сексуальных взаимоотношениях. Так они пытаются устранить свое несчастье и бесконечно увеличить свое удовольствие. Но в действительности они неизбежно приходят к прямо противоположному результату. Богатство постоянно причиняет несчастье. Его очень трудно обрести, и оно приводит душу к смерти. Может ли временное богатство принести вечное счастье? Подобным образом, как можно получить вечное счастье от своих так называемых детей, родственников и домашних животных, которые все содержатся на заработанные в поте лица деньги? Вечного счастья нельзя найти даже на райских планетах, на которые человек может попасть в следующей жизни посредством ритуальных церемоний и жертвоприношений. Даже в раю живое существо обеспокоено соперничеством с равными себе и завистью к тем, кто находится выше него. И так как жизнь в раю завершается, когда исчерпаны последствия благочестивой кармической деятельности, жители небес охвачены страхом, предчувствуя конец своей райской жизни. Они напоминают царей, которыми с завистью восхищаются обычные граждане, но постоянно враждующими с другими правителями, и потому никогда не обретают истинного счастья. Тот, кто стремится узнать о высшей цели и смысле жизни, должен обратиться к истинному духовному учителю и предаться ему. Квалификацией истинного духовного учителя является то, что он осознал выводы Писаний посредством неспешного размышления и способен убедить других в их истинности. Такие великие личности, которые нашли прибежище у Верховного Господа, оставив в стороне все материальные соображения, должны считаться истинными духовными учителями. Принимая истинного духовного учителя своей жизнью, душой и почитаемым божеством, ученик должен постигать через него процесс чистого преданного служения. Верховная личность Бога, Хари, душа всех душ, склонен отдавать себя своим чистым преданным. Поэтому ученик должен научиться у духовного учителя преданно служить Господу без лицемерия и обмана, так, чтобы Верховный Господь, будучи довольным, предложил себя верному ученику. Искренний ученик должен научиться отвлекать свой ум от материального общения и развивать отношения со своим духовным учителем и другими возвышенными преданными. Он должен быть милостивым к тем, кто находится в низшем положении, дружить с равными и очень честно служить тем, кто находится на более высшей духовной ступени. Так он должен учиться должным образом обходиться со всеми живыми существами. Чтобы служить духовному учителю, ученик должен научиться чистоте, аскетизму, терпению, умению хранить молчание, простоте, целомудрию, ненасилию. Он должен изучать ведическое знание и достичь уравновешенности перед лицом материальной двойственности, такой, как холод и тепло, счастье и страдание. Человек должен практиковать медитацию, рассматривая себя как вечную сознающую духовную душу и видя Господа как абсолютного правителя всего. Чтобы углубить свою медитацию, нужно жить в уединенном месте, не имея постоянного пристанища. Не стараясь украшать временное материальное тело, нужно довольствоваться любой одеждой, даже лохмотьями. Нужно научиться быть довольным тем, что имеешь. Человек должен твердо верить в священные писания, повествующие о верховной личности Бога. В то же время нужно избегать критики в адрес остальных писаний. Нужно строго контролировать свой ум, речь и действия, всегда говорить только правду и подчинить себе чувства. Человек должен слушать, прославлять и размышлять об удивительном явлении, деяниях и качествах Верховного Господа. Нужно выполнять свою ежедневную деятельность, а также жертвоприношение, покаяние и раздачу милостыни, воспевание мантр и другую благочестивую деятельность исключительно как подношение для удовлетворения Господа. Что бы ни доставляло человеку наслаждение, он должен немедленно предлагать Верховному Господу даже жену, детей, дом и свою жизненную энергию. Следует быть дружелюбным и с преданными Господа, и с обычными людьми. Нужно служить всем живым существам, в особенности чистым преданным Господа и садху. Нужно общаться с преданными Господа, обсуждая и воспевая Его славу. Этот процесс наиболее очистителен. Развивая личные взаимоотношения, преданные обретают счастье. Так, вдохновляя друг друга, они избавляются от материальных страданий. Преданные Господа постоянно обсуждают славу личности Бога. Они постоянно помнят о Господе и напоминают друг другу о Его качествах и играх. Следуя принципам бхакти-йоги, они доставляют наслаждение личности Бога, который забирает у них все неблагоприятное, и тогда в их телах проявляются признаки трансцендентного экстаза. Иногда преданные плачут навзрыд, погруженные в мысли о непогрешимом Господе. Иногда они смеются, чувствуя великое наслаждение, взывают к Господу, танцуют, поют или делают удивительные вещи. Такие преданные, поднявшись над материальной, обусловленной жизнью, иногда подражают нерожденному Всевышнему, разыгрывая его лилы. И иногда, обретая Всевышнего, они становятся умиротворенными и молчаливыми. Изучая науку преданного служения и практически занимаясь им, преданный поднимается на ступень любви к Богу. Полностью предавшись Верховному Господу, на Нараяне, он легко освобождается от действия иллюзорной энергии, майи, которую крайне трудно преодолеть. Царь Ними спросил: «Пожалуйста, объясните мне трансцендентное положение Верховного Господа, Нараяны, который является абсолютной истиной и верховной душой каждого. Вы способны объяснить это, поскольку вы наиболее опытны в трансцендентном знании». Шри Пиппалаяна сказал: «Вишну является причиной творения, поддержания и уничтожения этой вселенной, но он не имеет предшествующей ему причины. Он проникает в различные состояния – бодрствования, дремоты и бессознательного глубокого сна, и также существует за их пределами. Входя в тело каждого живого существа в качестве сверхдуши, он оживляет тело, чувства, жизненный воздух и ум, и так они начинают действовать». «Мой дорогой царь, знай, что Он есть Всевышний». Ни ум, ни способности речи, зрения, разума, жизненного воздуха или любых других чувств не могут проникнуть в эту высшую истину. Так же, как маленькие искры не могут воздействовать на изначальный огонь, из которого они происходят. Даже звучный и авторитетный язык вед не может в совершенстве описать конечную истину, так как веды сами отрицают возможность выражения истины в словах. Но косвенно ведический звук служит доказательством верховной истины, так как без существования верховной истины различные ограничения, озвученные в ведах, не имели бы конечной цели. Изначально единый абсолют, то есть Брахман, известен как тройственный, проявляя себя в качестве гун материальной природы, благости, страсти и невежества. Далее Брахман проявляет энергию действия и силу сознания вместе с ложным эго, которое покрывает обусловленное живое существо. Так, посредством экспансии многочисленных энергий абсолюта проявляются полубоги как воплощение знания, материальные чувства, их объекты и результаты кармической деятельности, а именно счастье и несчастье. Брахман, который является источником всех тонких и грубых проявлений, трансцендентен к ним, будучи абсолютным. Брахман – вечная душа, нерожденный и бессмертный, не растет и не уменьшается. Эта духовная душа сознает все стадии жизни материального тела. Душу можно понимать как чистое сознание, постоянно существующее и неуничтожимое. Так же, как единый жизненный воздух в теле проявляется в разных качествах в контакте с различными материальными чувствами, так и душа принимает различные материальные обозначения в связи с материальным телом. Душа воплощается во множестве различных видов жизни в материальном мире. Некоторые рождаются из яиц, другие – из зародышей, третьи – из семян растений и деревьев, четвертые – из пота. Но во всех видах жизни прана или жизненный воздух остается неизменным и следует за духовной душой из одного тела в другое. Подобно этому, душа неизменна, вопреки ее материальным условиям жизни. Практический опыт показывает, что когда мы погружаемся в глубокий сон без сновидений, материальные чувства становятся пассивными, и даже ум и ложное эго бездействуют. Но несмотря на то, что чувства, ум и ложное эго пассивны, каждый помнит после пробуждения, что он, душа, мирно спал. Серьезно занимаясь преданным служением личности Бога, помещая лотосные стопы Господа в свое сердце как единственную цель жизни, можно уничтожить бесчисленные греховные желания, укоренившиеся в сердце в результате прошлой кармической деятельности. Когда сердце очищается, можно непосредственно воспринимать как Верховного Господа, так и самого себя, как трансцендентных существ. Так, через непосредственный опыт, живое существо становится совершенным в духовном понимании, точно так же, как можно непосредственно воспринимать солнечный свет через нормальное, здоровое зрение. Царь Ними сказал: «О, великие мудрецы, пожалуйста, расскажите нам о процессе карма-йоги». Очистившись этим процессом, можно уже в этой жизни освободиться от последствий кармических поступков и наслаждаться чистой жизнью на трансцендентном уровне. Однажды в присутствии моего отца, Махараджи Икшваку, я задал подобный вопрос четырем великим мудрецам, которые были сыновьями Господа Брахмы. Но они не ответили на мой вопрос. Пожалуйста, объясните причину этого. Шри Аверхотра ответил: «Предписанные обязанности, неисполнение таковых и запрещенная деятельность могут быть поняты через глубокое изучение вед, но никак не посредством мирского ограниченного мышления. Веды являются звуковым воплощением личности Бога, и поэтому ведическое знание совершенно. Даже величайшие мудрецы бывают сбиты с толку, пытаясь понять науку о деятельности, если они пренебрегают авторитетом ведического знания. Подобные детям, глупцы привязаны к материальной, кармической деятельности, хотя истинная цель жизни заключается как раз в том, чтобы освободиться от нее. Поэтому ведические предписания косвенно приводят на путь конечного освобождения, сначала рекомендуя кармическую деятельность. Так же, как отец обещает ребенку конфету, чтобы тот принял лекарство. Если невежественный человек, который не обуздал материальных чувств, не придерживается ведических предписаний, то, конечно же, он будет занят греховной, недолжной деятельностью. Наградой ему будут повторяющиеся рождение и смерть. Без привязанности, выполняя ведические предписания, предлагая результаты Верховному Господу, человек достигает свободы от рабства материальной деятельности. Плоды кармической деятельности, описанные в Писаниях, не являются истинной целью ведического знания, но предназначены для того, чтобы стимулировать интерес исполнителя. Тот, кто желает быстро разрубить узел ложного эго, связывающий душу, должен поклоняться Верховному Господу, Кешаве, посредством ограничений, описанных в ведической литературе, тантрах. Обретя милость духовного учителя, который открывает ученику предписание вед, преданный должен поклоняться Верховному Господу в той личностной форме, которую находит самой привлекательной. После омовения, очищение тела с помощью пранаямы, пхута-ситхи, очищение тела и других процессов, и отметки тела для защиты священной тилакой, нужно сесть перед божеством и поклоняться Верховной Личности Бога. Преданный должен собрать все, что ему доступно для поклонения божеству, подготовить предметы для поклонения, пол, свой ум и божество, побрызгать на свое сиденье водой для очищения и приготовить воду для омовения божества, а также другие принадлежности. Затем преданный должен поместить божество на возвышение, как физически, так и в своем уме, сконцентрировать свое внимание и отметить сердце божества и другие части его тела тилакой. Затем он должен предложить поклонение арчанам с подходящей и вдохновляющей мантрой. Нужно поклоняться частям трансцендентного тела божества, его оружию, такому как сударшана чакра, другим отличительным чертам тела и его личным спутникам. Нужно поклоняться этим трансцендентным аспектам Господа соответственной мантрой, предлагая воду для омовения стоп, ароматическую воду, воду для омовения рта, воду для купания, прекрасную одежду и украшения, ароматические масла, драгоценные ожерелья, цельные зерна ячменя, цветочные гирлянды, благовония и лампады. Завершив поклонение, в соответствии с предписанными правилами, преданный должен воспеть славу божества Хари молитвами и предложить ему почтительные поклоны. Поклоняющийся должен полностью погрузиться в медитацию на самого себя, как на вечного слугу Господа, и должен поклоняться божеству, помня, что оно также находится внутри его сердца. Затем он должен поместить остатки предложенного в ходе поклонения, таких как цветочные гирлянды, себе на голову, и почтительно вернуть божество на место, таким образом завершив поклонение. Нужно признать, что Господь всепроникающий, и поклоняться ему через его присутствие в огне, солнце, воде, других элементах, в сердце гостя, которого принимаешь в своем доме, а также в собственном сердце. Так поклоняющийся очень скоро достигнет освобождения.